Вот по этому объявлению у нас началось вот сестры милосердия.
Валентина Дмитриевна Коврижина в 25 лет проработала в детском саду помощником воспитателя, а сегодня служит старшей сестрой милосердия в Свято-Елисаветинском духовно-попечительском центре. Морально поддерживает неизлечимых пациентов онкодиспансера.
Я вот, знаете, у меня есть решимость. Когда я прочла объявление, и я решила себе, что посвятить этому делу, я уже... как бы сказать, не пугалась этому, то, что происходит. Мы же готовимся в жизнь вечную. И поэтому я просто облегчала, желала, хотела, чтобы ему облегчить его страдания. Поэтому я не пугалась этого, а я желала, чтобы облегчить этому человеку хотя бы здесь побыть с нами последние дни, последние минуты.
История сестричества началась в Пензе в 2005 году, когда в онкологический центр был госпитализирован священник Алексей Бурцев. Почувствовав, что пациентам больницы особенно нужна духовная поддержка, он обратился к главврачу с просьбой выделить в учреждении комнату для совершения богослужений.
Первое собрание у нас было у главврача Надежды Николаевны в кабинете. Это было 14 июля 05 года. Но храм уже открылся. Вот. И вот с этого времени мы начали общаться и служить здесь, и общаться с врачами. Надежда Николаевна открыла здесь хоспис. Это в другом этом. Вот сестры милосердия мы уже начали служить по ночам, дежурить около больных в хосписе. Первое собрание было 18 человек. И когда нас батюшка привел в хоспис, показали, как, что такое, и какой уход должен быть, и как за больными, то осталось 8. Но с того времени уже никого не осталось.
У нас как раз хоспис открылся задолго до этого, и они пошли туда. Вот они там были вот очень нужны людям. Они не только им читали что-то, хотя если читать, почитать Евангелие, они тоже могли, там, или жития какие-то. Но они убирали за ними, они сидели, они держали за руку, когда некому было этого сделать, да? И до сих пор, даже в ковид, они вот, как, знаете, как солдаты, они ходят на свою службу, их приятно очень видеть. И вот, когда приходишь на службу в наш храм и видишь вот эти вот косынки их, очень как-то приятно.
По словам нынешнего настоятеля больничного храма иеромонаха Федора Володина, в сестричество вступали разные люди – и соцработники, и служащие других ведомств, и пенсионеры. До пандемии каждое воскресенье после службы все вместе собирались на акафист преподобно-мученицы Елисавете.
По благословению Святейшего Патриарха ежегодно Марфо-Мариинской обители в Москве проходит съезд социального служения и милосердия. Мы поехали туда с сестрами милосердия. Участвовали во многих семинарах, конференциях и привезли вот какие-то особые свои мысли, которые применим, как я считаю, были для Пензенской области. То есть социальное служение не подразумевает, что человек каждый день приходит в храм или там читает молитвы здесь при храме. Это, здесь мог каждый сам себе, каждая женщина, каждая сестра выбрать свое служение. Например, одна женщина, которая постоянно прихожанкой нашего храма была и через какое-то время здоровье не позволяло ей ходить часто, она дала себе такое обещание, что будет все время на домашнем телефоне. В интернет ее дети и внуки выложат ее телефон. И все, кому грустно, тяжело на душе, больно, кому не с кем поговорить, она говорит, я каждый день буду уделять внимание людям, чтобы им хотя бы было с кем выговориться.
Благодаря больничному храму многие пациенты онкодиспансера побывали на литургии впервые, а кто-то в этих стенах даже принял крещение. Но, конечно, соседство с молитвенной комнатой устраивает не всех.
Даже вот служба идет, а здесь вот ЭКГ, много народа закрывают дверь, чтобы не кадили, чтобы не ходили, чтобы не это. Это очень было много таких случаев, что правильно, кто-то это хорошо воспринимает как в помощь, а кто-то отрицательно, врачи также, не все же.
Однако большинство сотрудников онкологического центра восприняли новость об открытии храма в здании больницы с пониманием.
Поддержка пациентам нужна не только со стороны докторов. Они к нам и приходят, верят в доктора, верят в спасение. Но у каждого пациента есть еще и душа. Да? И здесь они находятся без родственников. Поэтому как бы прийти в храм, помолиться за свою душу, там, поговорить с Богом – это право любого пациента. Я думаю, что это очень хорошо. У каждого человека есть выбор и право. То есть если они веруют в Бога, пожалуйста, есть храм, где они могут перед операцией прийти, помолиться Богу и быть уверенным в успешном там выздоровлении. Это же и врачу помогает, и среднему медперсоналу.
Людмила Павловна профессию врача выбрала еще в школе. Потом работала в роддоме и уже 15 лет трудится в стенах онкодиспансера.
Здесь тяжелее, потому что сам диагноз очень тяжелый. И пациенты очень долго борются с этим диагнозом. К нашей радости есть и победа над этим диагнозом. То есть результат мы ждем дольше, чем обычно. То есть если человек поступает в другую какую-то больницу, на оказание помощи, там, операции глаза или чего-то, то результат виден через 3 дня после операции. У нас же лечение намного дольше. Там уже как бы семьями дружим, потому что люди обращаются и долго-долго находятся у нас на лечении.
С появлением Свято-Елисаветинского духовно-попечительского центра стало ясно, что наряду с сестричеством необходимо сформировать и общество православных врачей, как для духовной поддержки пациентов, так и для консолидации самих врачей-единомышленников и возможности служения всех желающих во славу Божию.
Через какое-то время стали подходить врачи и говорить, что сестричество – это хорошо, но неплохо бы, чтобы у нас было организовано сообщество православных врачей. Мы задумались об этом, тоже поучаствовали в некоторых семинарах, которые проходили в Нижнем Новгороде, в Серафим-Дивеевском монастыре, вот, в Москве, и организовали свое сообщество.
Сегодня его участников можно встретить почти в каждой больнице областного центра. В детской больнице имени Филатова, в инфекционной больнице, в больнице имени Бурденко, в городской больнице номер 6. Ольга Николаевна Щербинина работает в онкодиспансере уже 25 лет. Сидит на приеме и занимается заболеваниями крови, среди которых не только онкология. Признается, что сложнейшую и очень ответственную профессию врача выбрала очень давно и осознанно.
У меня была бабушка, она была очень-очень верующим человеком, она прожила долгую жизнь, 94 года. И вот однажды она тяжело заболела, ее положили в больницу, мне было всего 15 лет. И доктора позвали всех родственников, сказали, ну готовьтесь, бабушка 75 лет, пожила уже, и, наверное, она будет погибать. И тут молились мы очень сильно все вместе. Этого доктора послали на учебу на 2 дня. И к нам пришел другой доктор, который за 2 дня сотворил с бабушкой чудо. Бабушка прожила до 94 лет. Поняв, что врач с Божьей помощью может многое, я пошла в эту профессию. Вот это было так. Я ни одного дня не пожалела, что я в онкодиспансере, поскольку пациенты, приходя к нам, чаще всего, даже если у них нет онкологии, не напуганы, страшно. И приходится, как я говорю, собирать их сразу в кучу, всех по-разному. Кого-то успокаивать, кого-то обнадеживать, кого-то ободрять, кого-то, наоборот, от излишней энергии, когда они начинают хотеть куда-то в ненужные русла направлять в нужную сторону, чтобы не ходили, не тратили время и на экстрасенсов, и на прочее все, а именно лечились тем положено. Приводить и научные доводы. Мы очень много учимся, на самом деле. И свои медицинские знания мы, все наши, мои коллеги, мы все их повышаем постоянно. Но когда говоришь с пациентом, не только тело же мы лечим, но и душу. И говоришь, что, как говорил святой Лука, врач лечит, а исцеляет Бог. Молись, и поверь, твое будет тебе. Я так думаю. Я не говорю, что я каждому вот что-то навязываю. Нет, абсолютно. Если человек хочет услышать эти слова, он услышит, и он поймет.
По мнению Ольги Николаевны, появление общества православных единомышленников стало большим подспорьем и для врачей, и для их пациентов.
Когда дежуришь в стационаре, и пациенты бывают погибающие, они просят священника, ну, хорошо, что у нас есть такое общество, звонишь батюшкам, и они тут же приходят, соборователь. Кто-то, может, креститься захочет. И это идут навстречу, и помогает нам в этом во всем. Во-первых, мы встречались. Сейчас в ковид мы видимся только виртуально, но поддерживаем связь все вместе. Мы встречались, мы разбирали темы на наши врачебные именно. Профессиональное выгорание врача, как врач должен лечить не только тело, но и душу. Да? Мы разбирали какие-то нам интересные вопросы из жизни Святого Луки, возможно, там, священное писание, что-то кого-то заинтересовало, кто-то читал. Но всегда это было интересно, всегда это было познавательно. Батюшка вот нас он как-то всегда так объединял и направлял немножко. Ну, а мы как могли.
Взаимодействовать с врачами отцу Федору помогает Анатолий Геннадьевич Загребаев, психотерапевт с почти 40-летним стажем и глубоко верующий человек. В молодости, задавшись вопросом, откуда берутся мысли, и не получив на него ответа в нейрохирургии, он решил заняться психикой, поведением и человеческими эмоциями.
Движение к вере, оно началось, когда я уже реально погрузился в проблему психических болезней. Когда я столкнулся с ситуациями, когда ни мои мозги, ни коллеги, ни консультации кафедры, ни лекарства, никакие способы не помогают человеку. А молитва, вот я помню такой случай, прям показательный. Мне, там в отпуск уходила коллега и распределялась, кто ведет ее больных там, на время отпуска. Ну вот мне досталась такая пациентка, есть такое расстройство при шизофрении кататоническое, когда человек лежит в кататоническом ступоре, обездвижен, лицо сальное, глаза в одну точку, почти не моргают, не ест, никуда в туалет не просится, ничего. Ну, вот такой вот труп с открытыми глазами и минимальными признаками там жизни. Все. Нет контакта, как будто вот так. Ну, я как бы в больнице считался неплохим специалистом и так тоже о себе думал. Ну, думаю, сейчас врач, которая ушла, она не очень. Сейчас я вылечу ее. И начинаю бесполезно, вот как об стенку горох. И так, и сяк. И я признаю мысленно свою беспомощность перед этим явлением. Говорю, Господи, ну не могу я так, вот не знаю, но ты помоги. И ушел. Ну, условно, там был четверг. В пятницу прихожу, и эта пациентка улыбается мне и благодарит. А я ничего не сделал. И это прямо такой вот знак, как признание своей немощи и ничтожности. Признание всемогущества Бога. И этим он подтверждает, что, ну, как бы, как я для себя понял, ну, мол, на правильном пути.
После этого начал читать Библию. Из Ветхого Завета почерпнул много полезного в практическом плане – философию, житейскую мудрость, знания о психологии. И чем не больше углублялся в текст, тем сильнее приходило понимание, что это не про еврейский народ, а лично о каждом из нас. А без личной внутренней работы и самосовершенствования психотерапевт не может решать проблемы своего пациента.
Господь открывает для каждого в свое время себя тем или иным образом. И верующий врач где-то способствует вот этому исправлению пути, да, как говорит там креститель, прямыми сделайте стези его. Вот задача православного врача, на мой взгляд, спрямить, насколько можно, те стези, которые ведут к Богу и к вечному спасению. Потому что спасение тела, ну, оно бесперспективно. Все равно оно умрет. Вот. Сколько ни реанимируй. Вот. А спасение души – это все-таки благородное, на мой взгляд, занятие, которое и нам дает маленькую надежду, что, может быть, и за нас кто-нибудь словечко-то замолвит. Ну, в общем, эгоистическая моя позиция.
Помимо компетентной помощи пациентам, Анатолий Геннадьевич оказывает помощь и православным коллегам, отвечает на вопросы, проводит для врачей тренинги.
Вот Анатолий Геннадьевич является сопредседателем, и его задача вот, умение убедить человека, поставить правильную психологию человека. Вот все остальные врачи являются такими главными огоньками, искорками в каждой больнице. То есть там внутри уже себя. Здесь, когда мы собираемся, сообщество не приходит. Он рассказывает, например, Анатолий Иванович, как, правильно как пояснить, на чем зиждется вера, работа там, на вере, на надежде, на любви. И раскладывает все по пунктам, как это можно применить к лечению больного. Помимо веры, человек должен иметь твердое убеждение, что Господь по молитвам видит, близких поможет. Надежда должна быть на выздоровление, проявление любви. И вот прикладывая эти медицинские термины еще к библейским истинам.
Говоря об участниках общества православных врачей, отец Федор затрудняется кого-то выделить, потому что служение каждого является особенным и важным. Однако батюшка признается, что поначалу не ожидал никаких затруднений с организацией общества. Но оказалось, что люди с несколькими высшими образованиями и высокой квалификацией требуют своеобразного подхода и большей убедительности от священника.
Сложность в том, что люди разные, прожившие большую жизнь. Вот, убедить, что нужно было объединиться в какое-то сообщество, что это интересно и важно. Мы приглашали через Министерство здравоохранения Пензенской области, давали объявления на планерках во всех больницах. И вот эти семинары собирали, то есть всех врачей города, все знали об этом. Главные врачи объявляли на планерках, заведующие доводили до своих врачей, что такое сообщество организуется. Все, кто желает, могли прийти. И вот потихонечку оно такое сообщество организовалось. Но, к сожалению, вот видите, и пандемия. Но, тем не менее, костяк, который вот общался, все новые врачи, которые уже приходили на семинары, вот появились маленькие такие уже кружки. В каждой больнице есть 1, 2, 3 уже врача. Я считаю, что это и много, и слава Богу.
В детской областной больнице со дня ее открытия в 1975 году трудится Владимир Валентинович Сретенский. Он работает в реанимации с крайне тяжелыми случаями, но говорит, что с детьми гораздо проще, чем со взрослыми. Они жизнерадостнее, а поэтому быстрее поддаются лечению.
К вере я пришел в 1971 году, когда побывал на Соловках в советские времена. Вот. Просто среди Белого моря такое чудо сотворили, так сказать, русские мужики называются, правильно? Вот. И когда я сдавал атеизм, научный атеизм, в институте был такой экзамен, я профессора просто спросил, вы мне только объясните, почему весь мир верит в Бога, а мы такие крутые. Он мне поставил трояк и сказал, больше нигде такие вопросы не задавай.
Во время сложных операций он всегда обращается к Богу с просьбой о помощи и уверен в целительных свойствах не только таблеток и инъекций.
Владыка Серафим, когда был, вот самый первый архиерей, при котором я, значит, ну, ходил, начал храм так регулярно, он привозил даже из Иерусалима масло Господне, гроб Господне масло. Ну, мы так с тяжелых мазали потихонечку, или родители просили, если крещеные, ну и помогало. Понимаете, в это верить стали. В душе все верят. Но об этом боятся признаться сами себе и окружающим. Понимаете? Вот. А так, я так думаю, что есть, конечно, такие атеисты, которых не переубедишь. Есть, которые не хрещенные до сих пор. Хотя я многих уже сводил.
Инфекционист из Кима Анна Васильевна Степкина к вере пришла в раннем детстве. К Богу ее привела бабушка, день у которой начинался и заканчивался молитвой. Врачом она тоже решила стать в юности, правда, ветеринарным. Играла с мальчишками в медсанбат, но командирский голос так и не выработала. Бабушка научила, что голос повышать на людей – грех. Так и общается теперь с больными, стараясь никого не обидеть. Но случаи бывают разные.
У каждого пациента есть психотип свой, да? И вот общаешься. Основное, чтобы он доверял, чтобы он поверил. Вот сейчас идет эпидемия ковида, и одна из основных проблем, я считаю, успокоить больного. Паника. Паника, депрессия у пациента развивается, и необходимо просто успокоить. А успокаиваешь по-разному. Кого-то можем подойти погладить, кому-то слово сказать, а кому-то сказать, ну давай, коротко и конкретно, давай, заканчивай. Добром-то это не закончится. Выбираемся, но вместе.
Любимые святые Анны Васильевны – святители Пантелеймон, Лука Воин-Ясенецкий и Серафим Саровский. А совсем недавно она стала дипломантом конкурса «Серафимовский врач» и побывала в Дивеево.
Без духовной литературы душа глотает, да? Значит, и мне однажды попалась книга про батюшку Серафима. Вы знаете, я вот читала про четвертый удел Божьей Матери. Я читала, и вот даже от того, что читала, становилось тепло на душе. И вот, к сожалению, только второй раз я была в Дивеево, я стремилась, но вот только второй раз, ну и вот попала на такое знаменательное событие. Конечно, у нас святой Пантелеймон. Первый раз мы посетили с сыном, были в Новом Афоне, в храме святого Пантелеймона. Там мощи святого Пантелеймона. И удивительное состояние света, и море, и свет, и очень много воздуха. Вот понимаете как? И вот такое ощущение радости в душе. А потом, значит, в Симферополе душа попросила. Мы приехали в Симферополь и поехали с сыном в храм святого Луки, воина Ясенецкого. Мы пошли в музей воина Ясенецкого. Действительно, он был необыкновенный человек, святой, просто светлый, удивительно светлый. И вы знаете, вот такое ощущение, что как будто к родному человеку я пришла. Я слушала экскурсовода, да, она вот говорит, а до меня доходил более глубокий смысл. Вот было ощущение, что я как вот жизнь по его вехам иду.
По словам Анны Васильевны, среди практикующих врачей она ни разу не встречала неверующих.
Скажет, как врач православный, это не православный, отличается. Это все очень как бы сложно и просто. Человек делает себе такой вот задание, оброк дает, обещание себе Богу, что помимо положенных приемов врачей, скажем так, 10-12 человек, он обещает, что слава Божию будет после своей работы в кабинете принимать одного-два пациента. Вот это и является проявлением милосердия его служения.
За такой помощью к отцу Федору обращаются и священнослужители, и просто нуждающиеся люди, которые не могут попасть на прием к специалисту по той или иной причине.
Звонят и говорят, я слышал, что существует такое сообщество, я не могу попасть к такому или иному доктору по причине приехать, или в частной клинике это дороговато, или долгая запись в обычной поликлинике. Вот, я звоню доктору, если есть такая возможность у меня, и прошу, сразу говорю, первую фразу говорю, примите человека, слава Божию.
Они откликаются?
Они откликаются. То есть, ну, и понятно, что человек не может мгновенно отреагировать. Каждый доктор занят, у него расписание, тем более, если это частная клиника. Доктор говорит мне, что через какое-то время устроит этого человека, через 2 недели, скажем, через неделю, если это не экстренная ситуация какая-то. Вот. Таких много людей. У нас на самом деле очень много добрых, хороших врачей, которые откликаются и на мои просьбы, и на просьбы, которые люди мне звонят, и между собой они вот эти вот уже связи организовались. Вот особенно в пандемию, дай Бог здоровья всем врачам, которые вот помогают людям.
Конечно, в первую очередь у нас тут любовь. Мы их всех обожаем.
Крайне редкие в плотном графике свободные часы Анатолий Геннадьевич Загребаев посвящает служению в богадельне при женском монастыре. Сегодня здесь проживают 18 бабушек в возрасте от 70 до 98 лет. Здоровье у всех слабое, и уход за ними здесь обеспечен круглосуточный.
Есть, которые бабушки ни разу не причащались там. Здесь они начали причащаться и все, и выцерковляться. И у нас мать Ксения с монастыря Иннокене приходит вечером, тут вечерние, и всякие это читают молитвы, и они выцерковляются. Приходят в одну комнату со всеми, и они все выцерковляются, бабушки, да. Просветительские курсы, да. У нас мать Елизавета приходит просвещать, нас тоже Слово Божье нам несет. И бабушки приходят, те, которые не выцерковленные были. При открытии у нас создавалась всегда комиссия. Анатолий Геннадьевич, конечно, имел очень веское слово, потому что бабушки уже старенькие, они как бы все уже и психический маразм, так скажем, старческий, и все. Смотрел только Анатолий Геннадьевич. И он уже, его слово было основное. Брать бабушку или не брать. Когда уже слишком бабушка, там уже психика нарушена. Мы таких, конечно, нет возможности, чтобы таких взять. Невозможно, да. Нет сил у нас таких, с такими бабушками. Поэтому без консультации Анатолия Геннадьевича мы не берем бабушек, даже сейчас. Конечно, только по благословению владыки, монахинь, конечно, мы берем, это однозначно. А так, чтобы вот бабушек с улицы консультирует Анатолий Геннадьевич.
Всякие бабушки есть, которые мало выцерковлены, которые совсем не выцерковлены, есть, которые глубоко выцерковлены. Даже у нас есть 4 монахини, они в советские годы тайно постриглись в Земеческом районе, и сейчас вот старенькие их привезли сюда, дохаживаем. Всякие бывают проблемы с ними, даже не знаем, как с ним справиться. Он приедет, поговорит, даст консультацию, может, какое-то лечение назначит, потому что... по его профилю, потому что, ну что говорить, бабушки есть бабушки.
По словам Анатолия Геннадьевича, по своей сути человек везде один и тот же, и в богадельне, и в миру, но есть определенные нюансы.
С выцерковленным больше можно, ресурса больше, можно больше достичь результатов. Невыцерковленный человек, неверующий человек, он мыслит более узко и схематично, и материалистично. Отсюда и ограничивает способы своего выздоровления и исцеления.
Работа в богадельне имеет и свою специфику в том, что контингент здесь пожилой, а это нарушение памяти и внимания, заострение зачастую негативных характерологических черт, которые человек не сумел исправить в себе в свое время.
И вот Надежда Николаевна частенько сталкивается вот с этим букетами, которые они выдают здесь. И приходится, да, где-то вмешиваться, корректировать, иногда даже обращаться за стационарной помощью, где оказывается хорошая помощь от нашей больницы.
«Дай место врачу, ибо его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен», говорит Писание, отвечает тем из верующих, кто сомневается в необходимости медицинского вмешательства. Но для кого-то болезнь ставит под сомнение саму веру и лишает доверия Творцу, особенно когда речь идет об онкологии.
Мне кажется, вы слышите от очень многих вопросов, за что Бог вот это вот мне...
Знаете, я в свое время лечила иеросхимонаха одного. Он мой пациент в течение 16 лет. И он мне однажды очень хорошо на все это ответил. Говорит, а Иисуса Христа за что распяли? Он никому ничего не сделал плохого. Вот знаете, вот сразу двумя словами он мне все сказал. Да? Он кому что сделал? Ни за что. Надо подумать, для чего тебе это дал Господь. Что надо исправить в своей жизни? Ни за что. Сейчас рак лечится. У меня в семье только 3 онкологических больных, которым поставили вовремя диагноз. Один 11 лет живет, вторая там, другие 6-7 лет живут после онкологии. Это не приговор. Но надо остановиться и что-то переоценить в своей жизни. Что-то, наверное, не в ту сторону. Ты пошел, и Господь любит тебя и дает тебе за это.
По словам Ольги Николаевны, верующие люди даже по-другому переносят страдания. И этим часто вселяют надежду в таких же безнадежно больных пациентов, но не имеющих веры. И таблетки нужны не всегда. Ведь человек – это не только тело. Ему важно чувствовать и духовную поддержку. И все врачи онкологического центра искренне стараются помочь каждому пациенту.
Моя работа, она, знаете, она, как работа, наверное, очень тяжелая. Но как служение, наверное, это... тот момент, который дает мне надежду, что я все-таки приближусь к Царству Божию, хотя бы через служение этим людям несчастным, которые больны онкологией.
Когда при женском монастыре в Пензе только открывалась богадельня, здесь во славу Божию подвязались трудиться несколько медиков. Но сегодня постоянно на связи с бабушками остался только Анатолий Загребаев.
Ну, я же не могу бросить наших женщин. Они когда позвонят и кричат: «Спасите, помогите!» А что же, я мимо пройду? И как же я тогда буду, какой же я самарянин? Никакущий.
Любой врач является соработником Бога в деле исцеления. А любой православный врач подтвердит, что никакой страшный диагноз не является окончательным. Потому что там, где заканчиваются возможности медицины, начинается всемогущество Господа.